эфире русская служба радио Прага, международное вещание чешского радио Radio Prague International.
Здравствуйте, в студии Антон Каймаков, мы начинаем нашу программу. Чехия, собственно говоря, не очень-то религиозна, фактически нет. Большинство чешских жителей считают себя атеистами, это согласно опросам. Тем не менее, Пасха – один из самых любимых чешских праздников. Но воспринимается он скорее не как важнейший день церковного календаря, а как повод для семейного застолья и веселых народных обрядов. И главным в череде праздничных дней многие считают понедельник, а вовсе не воскресенье, как многие бы ожидали. Ну а я передаю слово Ирине Ручкиной.
Пасха – один из главных праздников христианского календаря, но поскольку приходится он на дни весеннего пробуждения природы, трудно удивляться тому, что в связанных с ним фольклорных обрядах особенно ярко просматриваются черты древних языческих верований. Об этом удивительном сплетении традиций разных эпох мы решили расспросить этнолога, преподавателя Аламоутского университета и куратора Карканожского краеведческого музея Даниэла Дедовского.
Пасха является вершиной и в то же время заключительным аккордом обширного цикла зимних календарных праздников, когда зима, наконец, побеждена и в земледельческой культуре наступает весенний период. История Христа, его распятие и воскресение из мертвых повторяет общекультурное народное представление о жизненном цикле, которое изображается в масленичных сценах. Один из героев обычно умирает, а затем воскресает, так же, как весной природа оживает после зимних холодов. Вынос чучела морены на масленицу и украшение плодовых деревьев лентами и крашенными яйцами, изображающими цветы на Пасху – это отголоски языческих ритуалов изгнания зимы и встречи весны. Поэтому в масках, используемых на масленичных гуляниях, переплетаются символы смерти и жизни. Сегодня масленица зачастую воспринимается как отдельный праздник, ее связь с Пасхой утратилась в людском сознании. Jedná se o jeden velký celek lidových obřadů a zvyků.
Каждый день недели, предшествующий празднику Пасхи, имеет свое название и связан с определенными обрядами, традициями, поверьями и приметами, подавляющая часть которых имеет языческое происхождение. И хотя само пасхальное воскресенье является чисто христианским праздником, здесь также встречаются элементы язычества. Некоторые эти традиции хорошо знакомы всем нам, другие давно забыты и известны только этнологам и фольклористам. О том, как наши предки проводили пасхальное воскресенье, рассказал Даниэл Дедовский.
Отдельные традиции часто различались в зависимости от региона, однако, конечно, есть обычаи общие для всей Чехии. Неделя до Пасхи была периодом магических ритуалов, а вот само пасхальное воскресенье было посвящено в первую очередь вере и молитвам. Однако и в этот день проводились некоторые ритуалы. Например, рано утром, сразу после заутрени, надо было подмести в доме и вынести мусор, чтобы не завелись блохи. Если человек хотел навредить соседу, то высыпал выметенную у себя пыль в его доме, чтобы там весь год роились насекомые. После очищения дома надо было святой водой окропить землю вокруг зданий и само жилище изнутри. В этом обряде народный способ охраны с помощью магического круга соединялся с христианским представлением о силе освященной воды. А тот, кто хотел иметь злого пса или петуха, давал им угощение с праздничного стола, куда следовало подмешать чеснок. В пасхальное воскресенье следовало в первую очередь молиться, вспоминать предков и думать о душе, а не о материальной прибыли. Поэтому не принято было торговать, а также запрещалось продавать скот. Но если продажа все-таки происходила, хозяйка насыпала соль в деревянную посудину, чтобы скотине ничто не повредило.
Nádoby, což byl rituální úkon a věřilo se, že potom dobytku nic neuškodí.
В чешской народной культуре особенно ярким проявлением сохранившихся языческих обрядов, несомненно, является пасхальный понедельник. Колядки, стягание верными прутьями, обливание водой, при всем желании вложить в эти развлечения христианский смысл довольно затруднительно. Откуда же берут начало эти традиции, так основательно укоренившиеся в чешском сознании?
Пасхальный понедельник следует за светлым воскресеньем, когда Христос восстал из мертвых. Народные праздники были связаны с воскрешением природы после зимнего сна. Прославляется плодородие, отсюда традиционные сувениры – яйца, зайцы. Молодых девушек хлещут сплетенными вербными прутьями, уже налившимися весенними соками. Сила весны должна благодаря этому перейти к девушкам и одарить их плодовитостью. В народной культуре, где годовой цикл был связан с земледелием, это означало начало нового сельскохозяйственного года. С этими днями связаны многочисленные приметы. Например, если закудахчут куры или будет много красных мотыльков, следует готовиться к пожарам.
Například, když bylo hodně červených motýlů, tak se věřilo, že bude ve vsi hodně požárů.
Иногда кажется, что в условиях глобализации и стирания границ национальные особенности инвилируются, народные обычаи постепенно забываются и скоро станут только предметом изучения этнографов. О них будут рассказывать в музеях народного творчества как о чем-то далеком и непонятном. С другой стороны, временами интерес к народному творчеству, в том числе и к календарным обрядам, вспыхивает с новой силой. Смогут ли древние традиции вписаться в сумбурную мультикультурную жизнь 21 века?
Сегодня масленичные и пасхальные традиции возрождаются. Это общеевропейский тренд с учетом местных особенностей, что связано с поиском собственной национальной идентичности. Гуляния снова проводятся даже в городах. Колядование, обряд с ивовыми прутьями в городской среде ограничивается, как правило, семейным кругом, иногда включая знакомых, а в деревнях и небольших поселках эта традиция по-прежнему весьма популярна. Эти праздники уже практически утратили свой первоначальный смысл. Они получили новое наполнение, стали общественным, развлекательным и культурным событием.
Мои эти ритуалы великие významy pro soudržnost a kulturu na vesnici.
Pravěka zelená vyrůstla stvořenia, pověstný mě má milá, má tuto rozmila, proč nejsi červená? Pověstný mě má milá, má tuto rozmila, proč nejsi
Как создать дома настоящую пасхальную атмосферу? Хочется одновременно соблюсти традиции и избежать банальности, чтобы все было в духе народного праздника, но при этом выглядело оригинально. В поисках вдохновения можете отправиться на пасхальную выставку в замок Литвинов.
Попадая в Литвиновский замок, вы окунаетесь в атмосферу настоящего чешского праздника. Представленные на выставке экспонаты демонстрируют богатство и разнообразие жанров народных промыслов. Подавляющее большинство предметов изготовлено руками местных жителей. Куратор выставки Даша Воганкова представила ее участников и показала некоторые из их работ.
Většina lidí pochází tady z Litvínovska a blízkého okolí.
Большинство тех, кто готовит для нас украшения и поделки, родом из Литвинова и его окрестностей. Можно сказать, это уже сплоченная команда. Они оформляют экспозицию на Пасху и Рождество, стараются договариваться, чтобы их работы не повторялись, и чтобы посетители могли увидеть как можно больше оригинальных поделок. И хотя, конечно, зайцы и курочки являются непременными атрибутами Пасхи, мы постарались представить их необычно, а главное – с юмором. Например, посетители могут увидеть плюшевых курочек ручной работы, которые катаются на ярмарочной карусели, которая также является частью пасхальных гуляний. Автор этой инсталляции – Анешка Шишкова. Она уже несколько лет готовит для нас шуточные пасхальные украшения с курочками и цыплятами. В этом году ее работа называется «Коко карусель», а в прошлом году это была инсталляция «Коко-кафе». Несушки сидели за столом и пили горячий кофе с традиционными пасхальными сладостями. А в позапрошлом году ее курочки катались на скейтах.
«Коко-кафе», «Предтим то были слепички на скейту».
Пряники издавна были не только традиционным блюдом праздничного стола, но и неизменным элементом пасхального декора. Сдобное, ароматное, сладкое тесто сулило плодородие. Зайчики, барашки, курочки, яйца – каких только форм не придумали пекари-умельцы для этого лакомства. Фантазия художников поистине безгранична, и в этом можно убедиться, рассматривая пряники, представленные на выставке в Литвинове.
To je taky naše dobrá výtvarnice Jiřina Doležalová. Její perník je prostě bezkonkurenční.
Эти пряники – работа прекрасного художника Иржины Долежаловой, с которой мы также сотрудничаем уже много лет. Пряники ее работы, оформленные глазурью, просто вне конкуренции. Она каждый год старается придумать все новые идеи. В этот раз она приготовила пряники в форме яиц, одного из главных символов Пасхи, и испекла для них гнездышки, также из пряничного теста. А в прошлом году она делала пряники в форме ящерок и лягушек. Посетители, особенно дети, были просто в восторге. Это было прекрасно.
Внимание посетителей обязательно привлекут украшения ручной работы из кружева, плетенного на коклюшках. Родиной кружевоплетения являются страны Южной Европы, Италия и Испания. Однако, благодаря развитию торговли, уже в эпоху Средневековья эта технология появилась и в Чехии, где, вобрав в себя черты национальной культуры, превратилась в уникальный и самобытный народный промысел. В Крушных горах кружевоплетение было особенно популярно. Работы местных мастериц пользовались успехом во всей стране. О том, как продолжается эта традиция в наши дни, рассказывает Даша Воганкова.
Наши мастерицы встречаются и работают непосредственно в замке. Здесь они плетут украшения из кружева дважды в год, к Рождеству и к Пасхе. Их работы можно увидеть на наших выставках. Они всегда заранее все обсуждают и придумывают тему, но каждый из них плетет кружево по-своему, преподносит тему иначе. В этом году они изготовили кружевные яички, и хотя тема работ общая, ее конечная подача крайне индивидуально и необычно.
Пасхальная экспозиция в Литвиновском замке открыта для посетителей круглый год, но перед праздником всегда готовится что-то новое, поэтому гостей всегда ждет что-то необычное.
Перед Великоноцами обновимо целую ту выставу.
Каждый год перед Пасхой, сразу после Месопуста, то есть Масленицы, мы обновляем нашу выставку, представляем новые экспонаты. Хочу подчеркнуть, что хотя выставка посвящена двум главным христианским праздникам, Пасхе и Рождеству, она в первую очередь рассказывает о традициях народных промыслов и демонстрирует талант чешских мастеров.
Прогулка нападу, ремесла, типу и зручности.
Thank you.
Одним из самых ярких событий являются пасхальные ярмарки, несущие атмосферу весны, пробуждения новых жизней, приближения теплых дней. Обычно на таких ярмарках широко представлены традиционные изделия ремесленников, сопутствующими этому периоду времени. Но что, если попробовать не просто приобрести разноцветные краслицы, так называют в Чехии крашеные яйца, помласки, плетки из вербы, которыми мужчины хлещут женщин, дабы сохранить их красоту и молодость. Вот такая вот традиция. Различные вышитые предметы и многое другое, а сделать их собственными руками. Ярмарки проходят по всей Чехии, на городских площадях, в старинных замках. И ради этого, например, можно заглянуть в Цтенице. Я передаю слово Ольге Васенкевич.
Конечно, первое, с чем у многих из нас ассоциируется Пасха, это разноцветные яйца. Кто-то предпочитает простые яички, покрашенные специальной краской, приобретенной в магазине. Кто-то луховый шелухой. Другие проявляют изобретательность и создают на яйцах различные узоры с помощью листиков петрушки и разноцветных ниточек. Техника стиля украшения пасхальных яичек – великое множество. В Чехии, однако, яйца не только красят, чтобы потом съесть, но и используют их для украшения своих жилищ. Старая славянская традиция позволяла использовать их и в течение года в сакральных и защитных от нечистой силы целях. Они носят название краслицы и поражают разнообразием мотивов. Луция Киралева вместе с сестрой Илишкой начинают раскрашивать яйца еще задолго до Пасхи. Эту традицию они унаследовали от бабушки, которая и научила их этому ремеслу.
Společně se ségrou tedy malujeme velikonoční kraslice.
Вместе с сестрой мы раскрашиваем яйца техникой воскового рельефа. Сначала мы выдуваем яйцо, оно может быть от любой птицы – куриное, гусиное, утиное и даже страусиное. Затем мы его шлифуем и красим акриловыми красками или же наносим краску спреем. Сам рисунок мы наносим разогретым воском. Это очень старая традиция, которую мы узнали, еще будучи совсем маленькими, в деревне у бабушки. Сейчас уже не так принципиально рисовать традиционные узоры. Мы, например, так как занимаемся этим уже давно, часто придумываем что-нибудь свое. Здесь у нас дети могут рисовать и классические узоры по образцам, от самых простых до довольно сложных. Хотя мы раскрашиваем яички уже много лет, мне это занятие не надоедает.
Как рассказали Луция и ее сестра Илишка, покрасить яички можно в любой цвет. Но самыми традиционными являются красный, зеленый, синий, бордовый. А вот на желтом не очень хорошо виден белый воск. Сейчас они используют в основном акрил, но, конечно же, знают, что раньше самой популярной краской была луковая шелуха. Рисовали также и коричневым воском на белых яйцах. Непременным атрибутом Пасхи является в Чехии и плетение помлазок – плеток из прутиков вербы с разноцветными ленточками. По традиции, в пасхальный понедельник молодые люди гоняются за девушками, чтобы отхлестать их плеткой, а взамен получить раскрашенное яичко. Даже непонятно, почему девушки убегают, ведь по преданию этот ритуал помогает им оставаться красивыми и здоровыми на протяжении последующего года. Хотя, конечно, в наши дни помласку можно купить даже в супермаркете, гораздо приятнее сплести ее собственными руками. Зузана Тилайчикова приехала на ярмарку ремесел из Велтрус, чтобы научить этому мастерству и детей, и взрослых. А где она сама этому научилась?
Ну так я сам выученная кошикашка. Я сам себя выучила на мельнику, как кошикашка.
Вообще-то я училась на корзинщика и мастера по плетеной мебели. Так уж счастливо сложилась жизнь, что это и мое хобби, и моя профессия одновременно. Правда, училась я уже довольно давно, в 1979 году. Я плету корзины из зеленых прутьев. Но если вы посмотрите, то увидите и разноцветные. Они плетутся из разных сортов вербы. гербы, которую мы сами же и выращиваем. Я плету корзины только для сельскохозяйственных целей. Раньше это было в Чехии очень распространено. Здесь вы можете видеть самые разные виды корзин. У каждого вида своя история и традиция. Я плету корзины для куриных яиц, черники, в общем, для самых разных вещей. На Пасху мы плетем преимущественно помласки. Кстати, раньше ими омолаживали не только женщин, но и скот, деревья, чтобы они приносили богатый урожай.
Аби добре плодили, родили, также наеном жени се омлазовали. Но.
В соответствии со старинной техникой плетения корзин, прежде чем приступать к делу, необходимо прутья высушить, причем в течение полугода или даже года, чтобы там не осталось ни капельки сока. Но, как рассказала Зузана Тилайчикова, есть у нее в закромах и прутья, которым уже по 10 лет. Чтобы плести из такой выдержанной вербы, необходимо ее сначала вымочить.
Уплетете кушик из черствой вербы, але ты грозно сесхнув с того такой.
Если же вы будете плести из свежей вербы, эти корзины очень быстро сохнутся и будут очень недолговечными. Так что только в такой последовательности – высушить, намочить, а потом уже плести. На наших плантациях мы выращиваем разные сорта вербы, из которой потом получаются зеленые, желтые, коричневые и красные прутья. Потом из них можно составить очень красивые комбинации.
Интересно, как долго будет служить такая корзина? Эти корзинки и меня переживут, смеется Зузана Тилайчикова. По ее словам, раньше плетением корзин занимались в зимнее время, когда не было работы на полях. Готовили оборудование и плели корзины для будущего урожая. Но раньше часто в деревнях плели корзины из свежих прутьев. Поэтому прежде чем складывать в них свеклу или картофель, их намачивали, чтобы они выдержали груз. На следующую зиму плелись уже новые корзины. Продавать же можно было только изготовленные по методике первоначального высушивания прутьев. Ну а теперь перейдем, так сказать, к актуальному – плетению помлазок. О том, как правильно сплести молодильную плетку, нам рассказывает дочь Зузаны Тилайчиковой Тереза.
Существуют определенные правила. Плетется из 8 прутьев с каждой стороны. У нас всегда 4 прутика в каждой руке. Они всегда должны там и оставаться, перебрасывать на другую сторону их нельзя. Мы чередуем правую и левую сторону и всегда берем первые с края. Начинаем слева, перекладываем их между двумя и двумя справа и низом. Протягиваем обратно. Теперь справа перекладываем налево между двумя и двумя и низом протягиваем обратно. Прутики перекрещиваются, так и заплетается помласка. Это не единственный способ. Например, существует иной, там центральный прут оплетается вокруг, в результате получается более крепкая плетка. У меня более нежная версия для женщин, а вот тот другой я бы не хотела получить по, ну, мягкому месту, скажем, это было бы очень больно.
Петер из Праги решил сплести помласку методом потверже.
Так já jsem se to tady naučil od pána. Poprvé to dělám, tenhle ten styl a jako.
Ну, этот метод я пробую впервые, только что научился здесь, вот у пана. Научился я быстро, и мне кажется, что это довольно просто. Классическим способом из 8 прутиков я умею плести, а это для меня абсолютная новинка. Не то чтобы я регулярно этим занимался бы, но каждый год с детьми пару помлазок я плету. Это старая традиция, но сейчас в Праге не слишком часто встретишь, чтобы в пасхальный понедельник кто-то целенаправленно ходил с плеткой за яйцами. Для меня это важно, потому что мне хотелось, чтобы передавались наши традиции последующим поколениям. Пожалуй, для меня это сейчас самое интересное.
Это та найзаймовейшая часть, если с того теперь про меня.
Радуйся без
Если эти старые традиции знает практически каждый, то есть и такие, которые постепенно стираются из памяти современного человека. К ним, например, относится плетение так называемой «страстной нити» или «великопятничной нити». Помнят об этой традиции сегодня, как правило, люди, занимающиеся прядением. Очень жаль, что это ремесло постепенно уходит в прошлое. Ведь вид прядущей женщины, замерно вращающимся прядильным колесом, зрелище поистине умиротворяющее. Как раз за этим занятием я и застала Йитку Сового.
Пошивала нитка, которая сопредла на конце пшасток. Пшастки эти кончили вечно.
Страстная нить плелась в конце пшасток, как мы говорим по-чешски, периода, предшествовавшего страстной неделе, когда люди активно встречались и предавались веселью. После этого начинала прясться эта волшебная нитка, которая вплеталась или вшивалась в одежду. Она носила функцию оберега и охраняла от всего плохого. Не только зашивалась в одежду, из нее также можно было соткать целое полотно. Или, как я уже говорила, можно было воткать в одежду лишь ее часть.
Anebo jenom kousek se mohl zatkat nebo zašít do oblečení.
В чешских землях великопятничная нить прилась из льна или из шерсти, из того материала, что был собран до осени.
Takže tohle to byla čistě vlastně zimní práce, protože
вообще пряли исключительно в зимний период, когда было нечего делать на полях. В это время плелись корзины, прялись нити или же ткались ткани. Когда я допряду эту нитку, то потом сделаю из нее двойную нить, чтобы пряжа была более крепкой. Ну а после на станке сотку сумку, пончо или шарф.
Ну а потом натягну до ставу и уткам треба ташку, небо пончо, небо шалу.
Абсолютно завораживающее впечатление производит работа прялки. С монотонной легкостью вращается колесо, погружая зрителя в практически медитативное состояние. Я попросила Йитку Сового рассказать, на чем она придет.
Это прялка, но в давние времена пряли на веретене. Например, на Балканах и сегодня придут на веретене, а прялки там не прижились. Само же прядильное колесо было изобретено в Индии примерно в XI веке, где оно является символом свободы и независимости от Англии. Оно выглядело подобно прялке, но управлялось ручным приводом. То есть одна рука у вас была все время занята, и было невозможно свободно прясть. Прядильное колесо стало широко известно благодаря Махатме Ганди. Примерно в 14 столетии в Европе на основе прядильного колеса изобрели прялки с ножным приводом, и обе руки были свободны для прядения. Кстати, прялки тоже бывают двух видов. Центральноевропейский тип – это когда колесо находится под веретеном, а англосаксонский тип – когда колесо находится около веретена.
Как рассказала Йитка Сового, получить шерсть в Чехии абсолютно бесплатно – не проблема, поскольку заводчики овец с удовольствием от нее избавляются после стрижки животных. Сначала шерсть необходимо выстирать, вычистить и вычесать. Но есть и пряхи, которые способны спрясть нить и из грязной шерсти, а лишь потом уже ее выстирать. Но также шерсть не должна быть слишком чисто выстирана, чтобы в ней осталось немного ланолина для удержания эластичности и устойчивости материала.
Вот и все на сегодня. Я благодарю вас за внимание. В студии с вами прощается Антон Каймаков.